Глава 13. Последний день. В холодном мраке пыльной комнаты Агат в бредовом сне иногда начинал говорить вслух. А потом, когда она заснула, он позвал ее из глубины собственного сна через черную бездну, повторяя ее имя и словно уходя все дальше и дальше. Его голос ворвался в ее дремоту, и она проснулась. Было еще темно. Утро наступило рано. По краям заслонявших окна столов загорелся серебряный ореол. На потолок легли светлые полосы. Женщина, которая спала, когда они накануне пришли сюда, продолжала спать мертвым сном безмерного утомления. Но муж и жена, устроившиеся на одном из столов, чтобы избежать сквозняка, уже проснулись. Агат приподнялся, сел, поглядел по сторонам и хрипло, растерянно сказал: «Метель кончилась». Чуть-чуть отодвинув стол, загораживающий ближайшее окно, они выглянули наружу и вновь увидели мир. Истоптанный снег на площади, сугробы, венчающие баррикады, фасады трех величественных зданий справа, слева и напротив, слепо глядящих закрытыми ставнями, заснеженные крыши позади них и кусочек моря. Бело-голубой мир, купающийся в прозрачном свете. Голубые тени в сверкающей белизне повсюду, куда уже достигли лучи раннего солнца. Этот мир был прекрасен, но они были беззащитны в нем, словно ночью рухнули укрывавшие их стены. Агат подумал то же, что думала она, так как он сказал: «Идемте в дом Лиги», пока еще они не сообразили, что могут спокойно расположиться на крышах и тренироваться на нас в стрельбе по мишеням. «Можно пользоваться туннелями, соединяющими все здания», — сказал мужчина, спрыгивая со своего стола. Агат кивнул. «Мы и будем ими пользоваться. Но на баррикады по туннелю не доберешься». Роллери медлила, пока остальные не ушли. А тогда настояла, чтобы Агат позволил ей еще раз осмотреть рану над виском. Рана выглядела получше, или, во всяком случае, не хуже. На его лице еще не зажили следы ударов ее родичей, а ее руки были все в ссадинах от камней и веревок, в болячках, воспалившихся от холода. Она прижала свои истерзанные руки к его истерзанной голове и засмеялась. «Мы точно два старых воина», — сказала она. «Джакоб, Агат, когда мы уйдем в страну под морем, твои передние зубы вырастут снова?» Он непонимающе посмотрел на нее и попробовал улыбнуться, но у него ничего не получилось. «Может быть, когда умирает дальнерожденный, он возвращается на звезды, в другие миры», — сказала она и перестала улыбаться. «Нет», — ответил он и встал. «Нет, мы остаемся здесь». «Ну так идем, жена моя». Хотя и солнце, и небо, и снег сияли ослепительным блеском, воздух снаружи стал таким холодным, что было больно дышать. Они торопливо шли к аркаде дома Лиги, как вдруг позади них раздался шум. Агат схватился за дротикомет, и они обернулись, готовые броситься в сторону. Странная вопящая фигура словно взлетела над баррикадой и рухнула вперед головой в снег почти рядом с ними. Гааль с двумя копьями в груди. Дозорные на баррикадах махали руками и кричали. Арбалетчики торопливо натягивали тетиву своего оружия и, задрав головы, смотрели на восточную стену здания над собой. Из-за ставни окна на верхнем этаже выглядывал какой-то человек и что-то кричал им. Мертвый Гааль лежал ничком на истоптанном окровавленном снегу в голубой тени баррикады. Один из дозорных подбежал к Агату. «Альтеран, они, наверное, сейчас все кинутся на приступ». Но его перебил человек, выскочивший из дверей колледжа. «Нет, я видел этого! Этот гнался за ним! Оттого он и вопил так!» «Кого ты видел? Он что, бросился на приступ в одиночку?» «Он убегал от этого! Спасал свою жизнь! А вы там с баррикады разве не видели? Неудивительно, что он так вопил! Весь белый! Бежит, как человек, а шея, Альтеран! Шея вот такая!» Выскочил из-за угла следом за ним, а потом повернул обратно. «Снежный дьявол!» — сказал Агат и посмотрел на Роллери, ища подтверждение. Она кивнула. Ведь она не раз слышала рассказ Вольда. «Белый и высокий. и голова мотается из стороны в сторону. Она повторила жутковатую пантомиму Вольда, и человек, который видел зверя из окна, воскликнул: «Да, да!» Агат взобрался на баррикаду взглянуть, не покажется ли снежный дьявол еще раз. Роллери осталась внизу. Она смотрела на мертвеца. В каком же он был ужасе, что, ища спасения, кинулся на вражеские копья. Она впервые видела Гааля так близко. Пленных не брали, а она почти все время проводила в подземной комнате, ухаживая за ранеными. Гааль был коротконогий и очень худой. Кожа еще белее, чем у нее, и натерта жиром так, что лоснится. Намазанные смолой волосы вплетены алые перья. Не одежда, а одни лохмотья. Кусок войлока вместо куртки. Мертвец лежал, раскинув руки и ноги, как застигнула его внезапная смерть, уткнувшись лицом в снег, словно все еще стараясь спрятаться от белого зверя, который гнался за ним. Роллери неподвижно стояла возле него в холодной светлой тени баррикады. «Вон он!» — закричал над ней Агат со ступенчатой внутренней стороны баррикады, сложенной из тесанных брусков уличной мостовой и камней с береговых утесов. Он спустился к ней. Его глаза блестели. Торопливо шагая рядом с ней к дому Лиги, он говорил. На одну секунду он все-таки показался. Перебежал улицу Атейка. На бегу он мотнул головой в нашу сторону. Они охотятся стаями? Роллери не знала. Она знала только излюбленный рассказ Вольда о том, как он один убил снежного дьявола среди мифических снегов прошлой зимы. Они вошли в переполненную столовую, и Агат, сообщив о случившемся, задал тот же вопрос. У Максуман сказал твердо, что снежные дьяволы часто бегают стаями, но дальнерожденные, конечно, не могли положиться на слова Врасу и пошли справиться со своими книгами. Книга, которую они принесли в столовую, сказала, что после первого бурана девятой зимы были замечены снежные дьяволы, бежавшие стаи из 12-15 особей. А как говорят книги? У них же нет голоса. Это вроде мысленной речи. Вот как ты говоришь со мной? Агат посмотрел на нее. Они сидели за одним из длинных столов в зале собраний и, обжигаясь, пили жидкий травяной суп, который так любят дальнерожденные. Ча называют они его. Нет. А, впрочем, да. Отчасти. Слушай, Роллери, я сейчас уйду на баррикаду, а ты возвращайся в госпиталь. Не обращай внимания на воркотню Воттока. Он стар и переутомлен, но он очень много знает. Если тебе понадобится сходить в другое здание, иди не через площадь, а по туннелю. Вдобавок к гальским лучникам еще эти твари. Он как будто засмеялся. Что дальше? Хотел бы я знать.
«Джакоб, Агат, можно я спрошу?»
За то короткое время, которое она его знала, ей так и не удалось распутать, сколько кусков в его имени и какие она должна употреблять.
«Я слушаю», — сказал он очень серьезно. «А почему ты не говоришь на мысленной речи с Гаалями? Вели им, чтобы они ушли. Как ты велел мне на песках, чтобы я убежала к рифу. Как наш пастух велел ханнам.
Люди ведь не ханны, — ответил он, и ей вдруг пришло в голову, что из них только он один и ее соплеменников, и своих соплеменников, и Гаалей равно называет людьми.
Старая Элла Пасфаль, она же слушала Гаалей, когда их большое войско двинулось на юг.
Да. Люди, обладающие этим даром и умеющие им пользоваться, способны даже на расстоянии слышать чужие мысли так, что тот, кто их думает, ничего не замечает. Ну, как в толпе ощущаешь общий страх или общую радость. Конечно, это много проще, чем слышать мысли, но все-таки есть и общее. Отсутствие слов. А мысленная речь и восприятие мысленной речи — это совсем другое. Нетренированный человек, если ему передать, сразу замкнет свое сознание, так и не поняв, что он слышит. Особенно, если передается не то, чего он сам хочет или во что верит. Обычно те, кто не учился парообщению, обладают полнейшей защитой от него. Собственно говоря, обучение парообщению сводится главным образом к отработке способов разрушать собственную защиту.
А животные? Ведь они слышат. В какой-то степени. Но опять-таки, слова здесь отсутствуют. У некоторых людей есть способность проецировать на животных. Очень полезное свойство для охотников и пастухов. Ничего не скажешь. Разве ты не слышала, что дальнерожденные очень удачливые охотники?
Да.
Потому их и называют чародеями. Но, значит, я, как Ханна? Я слышала тебя.
Да.
И ты передала мне. Один раз в моем доме. Так иногда бывает между двумя людьми. Исчезают все барьеры, вся защита. Он допил свой ча и задумчиво уставился на узор солнца и сверкающих планет на длинной стене напротив. В таких случаях необходимо, чтобы они любили друг друга.
Необходимо.
Я не могу проецировать Гаалем мой страх, мою ненависть. Они не услышат. Но если бы я начал проецировать их на тебя, то мог бы тебя убить. А ты меня, Роллери. Тут пришли и сказали, что его ждут на площади, и он должен был уйти от нее. Она спустилась в госпиталь, чтобы ухаживать за лежащими там теварцами, как ей было поручено, и чтобы помочь раненому дальнерожденному мальчику умереть. Это была тяжелая смерть, и длилась она весь день. Вот так позволил ей сидеть с мальчиком. Убедившись, что все его знания бесполезны, старый врач то угрюмо и горько смирялся с неизбежным, то впадал в ярость.
«Мы, люди, не умираем вашей мерзкой смертью!» — крикнул он один раз в бессильной злобе. «Просто у него какой-то врожденный порог крови!»
Ей было все равно, что бы он ни говорил. Все равно было и мальчику, который умер в мучениях, сжимая ее руку. В большой тихий зал приносили новых раненых. По одному, по двое. Только поэтому она знала, что наверху, на снегу, под яркими лучами солнца идет ожесточенный бой. Принесли у Максумана. Ему в голову попал камень из гаальской пращи, и он лежал без движения. Могучий, красивый. Она смотрела на него с тоскливой гордостью. Бесстрашный воин. Ее брат. Ей казалось, что его смерть близка, но через некоторое время он сел на тюфяк, встряхнул головой и встал.
«Где это я?» — спросил он громким голосом, и, отвечая ему, она чуть не засмеялась. «Детей Вольда убить нелегко».
Он рассказал ей, что Гаали без передышки осаждают 4 баррикады разом, совсем как у лесных ворот, когда они всей толпой ринулись к стенам и лезли на них по плечам друг друга.
«Воины они глупые», — сказал он, потирая большую шишку над ухом. «Если бы им хватило ума неделю сидеть на крышах вокруг этой площади и пускать в нас стрелы, у нас не осталось бы людей, чтобы защищать баррикады. Но они только и умеют, что наваливаться всей ордой и вопить».
Он опять потер шишку, сказал:
«Куда дели мое копье?»
и ушел сражаться. Убитых сюда не приносили. Их складывали под навесом на площади, чтобы потом придать сожжению. Может быть, Агату убили, а она об этом не знает. Каждый раз, когда по ступенькам спускались носильщики с новым раненым, в ней вспыхивала надежда. Если это раненый Агат, то он жив. Но каждый раз она видела на носилках другого человека. А когда он будет убит, коснется его мысль ее мысли в последнем зове. И, может быть, этот зов ее убьет? На исходе нескончаемого дня принесли старую Эллу Пасфаль. Она и еще несколько дальнерожденных ее возраста потребовали, чтобы им поручили опасную обязанность подносить оружие защитникам баррикад. А для этого надо было перебегать площадь, обстреливаемую врагом. Гаальская стрела насквозь пронзила ее шею от плеча до плеча. Вот так ничем не мог ей помочь. Маленькая, черная, очень старая женщина лежала, умирая среди молодых мужчин. Пойманная ее взглядом Роллери подошла к ней, так и держа тазик с кровавой рвотой. Суровые, темные, непроницаемые, как камень, старые глаза пристально смотрели на нее. И Роллери ответила таким же пристальным взглядом, хотя среди ее сородичей это было не в обычае. Забинтованное горло хрипело, губы дергались. Разрушить собственную защиту. «Я слушаю», — дрожащим голосом произнесла Роллери вслух ритуальную фразу своего племени.
«Они уйдут»,
— сказал в ее мыслях слабый, усталый голос Эллы Пасфаль.
«Попытаются догнать тех, кто ушел на юг раньше. Они боятся нас, боятся снежных дьяволов, домов, улиц. Они полны страха и уйдут после этого последнего усилия. Скажи Джакобу, я слышу их. Скажи Джакобу, они уйдут завтра».
«Я скажу ему», — пробормотала Роллери и заплакала. Умирающая женщина, которая не могла ни двигаться, ни говорить, смотрела на нее. Ее глаза были как два темных камня. Роллери вернулась к своим раненым, потому что за ними надо было ухаживать, а других помощников у Воттака не было. Да и зачем идти разыскивать Агата там, на кровавом снегу, среди шума и суматохи, чтобы перед тем, как его убьют, сказать ему, что безумная старуха, умирая, говорила, что они уцелеют? Она занималась своим делом, а слезы все катились и катились по ее щекам. Ее остановил один дальнерожденный, который был ранен очень тяжело, но получил облегчение после того, как Воттак дал ему свое чудесное снадобье. Маленький шарик, ослабляющий или вовсе прогоняющий боль. Он спросил: «Почему ты плачешь?» Он спросил это с дремотным любопытством, как спрашивают друг друга малыши. «Не знаю», — ответила она. «Попробуй уснуть». Однако она, хотя и смутно, знала причину своих слез. Все эти дни она жила, смирившись с неизбежным, и внезапная надежда жгла ее сердце мучительной болью, а так как она была всего лишь женщиной, боль заставляла ее плакать. Тут, внизу, время стояло на месте, но день все-таки, наверное, близился к концу, потому что Сейка Эсмит принесла на подносе горячую еду для нее с Воттаком и для тех раненых, кто был в силах есть. Она осталась ждать, чтобы унести пустые плошки, и Роллери сказала ей: «Старая Элла Пасфаль умерла». Сейка только кивнула. Лицо у нее было какое-то сжавшееся и странное. Пронзительным голосом она произнесла: «Они теперь мечут зажженные копья и бросают с крыш горящие поленья и тряпье. Взять баррикады они не могут, и потому решили сжечь здание вместе со складами, а тогда мы все вместе умрем голодной смертью на снегу. Если в доме начнется пожар, вы здесь окажетесь в ловушке и сгорите заживо». Роллери ела и молчала. Горячая бхана была сдобрена мясным соком и мелко нарубленными душистыми травами. Дальнерожденные в осажденном городе стряпали вкуснее, чем ее родичи, в пору осеннего изобилия. Она выскребла свою плошку, доела кашу, оставленную одним раненым, подобрала остатки еще с двух плошек, а затем отнесла под нос Сейка, жалея, что не нашлось еще. Потом очень долго к ним никто не спускался. Раненые спали и стонали во сне. Было очень тепло. Жар газового пламени уютно струился через решетки, словно от очажной ямы в шатре. Сквозь тяжелое дыхание спящих до Роллери иногда доносилось прерывистое тик-тик-тик круглолицых штук на стенах. И они, и стеклянные ларцы по сторонам комнаты, и высокие ряды книг играли золотыми и коричневыми отблесками в мягком ровном свете газовых факелов.
«Ты дала ему анальгетик?» — шепнул Воттак, и она утвердительно пожала плечами, встала и отошла от раненого, возле которого сидела. «Старый костоправ за эти дни словно стал наполовину года старше», — подумала Роллери, когда он сел рядом с ней у стола, чтобы нарезать еще бинтов. «А знахарь он великий». И, видя его усталости и уныния, она сказала, чтобы сделать ему приятное: «Старейшина, если рану заставляет гнить не огонь от оружия, то что?»
«Ну, особые существа. Зверюшки. Настолько маленькие, что их не видно.
Показать их тебе я мог бы только в специальное стекло, вроде того, которое стоит вон в том шкафу. Они живут почти повсюду. И на оружии, и в воздухе, и в воде. Если они попадают в кровь, тело вступает с ними в бой, и от этого раны распухают, и происходит все остальное. Так говорят книги. Но как врачу мне с этим сталкиваться не приходилось. А почему эти зверюшки не кусают дальнерожденных? Потому что не любят чужих. Вот так невесело усмехнулся своей шутки. Мы ведь здесь чужие, ты знаешь. Мы даже не способны усваивать здешнюю пищу. И нам для этого приходится время от времени принимать особые ферментирующие вещества. Наша химическая структура самую чуточку отклоняется от здешней нормы. И это сказывается на цитоплазме. Впрочем, ты не знаешь, что это такое. Ну, короче говоря, мы сделаны не совсем из такого материала, как вы, в расу. И потому у вас темная кожа, а у нас светлая. Нет, это значение не имеет. Чисто поверхностные различия, цвет кожи, волос, радужные оболочки глаз и прочее. А настоящее отличие спрятано глубоко, и оно крайне мало. Одна единственная молекула во всей цепочке, сказал вот так со вкусом, увлекаясь собственными объяснениями. Тем не менее, вас в расу можно отнести к обыкновенному гуманоидному типу. Так записали первые колонисты. А уж они-то это знали. Однако такое различие означает, что браки между нами и здешними жителями будут бесплодными, что мы не способны усваивать местную органическую пищу без помощи дополнительных ферментов, а также не реагируем на ваши микроорганизмы и вирусы. Хотя, честно говоря, роль ферментирующих веществ преувеличивают. Стремление во всем следовать примеру первого поколения порой переходит в чистейшие воды суеверия. Я видел людей, возвращающихся из длительных охотничьих экспедиций, не говоря уж о беженцах из Атлантики прошлой весной. Ферментные таблетки и ампулы кончились у них еще за 2-3 лунокруга до того, как они перебрались к нам. А пищу, между прочим, их организмы усваивали без малейших затруднений. В конце-то концов, жизнь имеет тенденцию адаптироваться. Вот так вдруг умолк и уставился на нее странным взглядом. Она почувствовала себя виноватой, потому что ничего не поняла из его объяснений. Всех главных слов в ее языке не было.
«Жизнь... что?» — робко спросила она.
«Адаптируется. Приспосабливается. Меняется. При достаточном воздействии и достаточном числе поколений благоприятные изменения, как правило, закрепляются. Быть может, солнечное излучение мало-помалу вызывает приближение к местной биохимической норме. В таком случае все эти преждевременные роды и мертворожденные младенцы представляют собой издержки адаптации или же результат биологической несовместимости матери и меняющегося эмбриона. Вот так перестал размахивать ножницами и склонился над бинтами, но тут же опять поднял на нее невидящий, сосредоточенный взгляд и пробормотал. Странно. Странно, странно. Это означает, знаешь ли, что перекрестные браки перестанут быть стерильными.
«Я снова слушаю», — прошептала Роллери,
— «что от браков людей в расу будут рождаться дети». Эти слова она поняла, но ей осталось непонятно, сказал ли он, что так будет, или что он этого хочет, или что этого боится.
«Старейшина, я глупа и не слышу тебя», — сказала она.
«Ты прекрасно его поняла». — раздался рядом слабый голос. Пилотсон Альтерран лежал с открытыми глазами. — Так ты думаешь, что мы в конце концов стали каплей в ведре вот так?
Пилотсон приподнялся на локте. Темные глаза на исхудалом воспаленном лице лихорадочно блестели. — Раз у тебя и у некоторых других раны загноились, это надо как-то объяснить.
— Ну так будь проклята, адаптация! Будь прокляты твои перекрестные браки и те, кто родится от них.
крикнул раненый, глядя на роллере. «До тех пор, пока мы не смешивали своей крови с чужой, мы представляли человечество. Мы были изгнанниками, альтерранами, людьми, верными знаниям и законам человека. А теперь, если браки с Врасу будут давать потомство, не пройдет и года, как наша капля человеческой крови исчезнет без следа, разжижится, растворится, превратится в ничто. Никто не будет пользоваться этими инструментами и читать эти книги. Внуки Джакоба Агата будут до скончания века сидеть, стуча камнем о камень, и вопить. Будьте вы прокляты, глупые дикари! Почему вы не можете оставить нас в покое? В покое!» Он трясся от озноба и ярости. Старый Вотток, который тем временем наливал что-то в один из своих меленьких, пустых внутри дротиков, нагнулся и ловко всадил дротик в руку бедного Пилотсона, чуть пониже плеча. «Ляг, гуру», — сказал он, и раненый послушался. На его лице была растерянность. «Мне все равно, если я умру от ваших паршивых вирусов», — сказал он сипнущим голосом. «Но своих проклятых ублюдков держите отсюда подальше. Подальше от города». «Это на время его успокоит», — сказал Вотток со вздохом и замолчал. А Роллери снова взялась за бинты. Такую работу она выполняла ловко и быстро. Старый доктор следил за ней, и лицо его было хмурым и задумчивым. Когда она выпрямилась, чтобы дать отдохнуть спине, то увидела, что старик тоже заснул. Темная кучка костей и кожи в углу позади стола. Она продолжала работать, размышляя, верно ли она поняла его и правду ли он говорил, что она может родить Агату сына. Она совсем забыла, что Агат, возможно, уже лежит убитый. Она сидела среди погруженных в сон раненых, под гибнущим городом, полным смерти. И думала о том, что сулит им жизнь.